Привет, ребята! Я записываю этот короткий текст 20 ноября. И все последние часы я пытаюсь ловить всю возможную информацию, которая приходит из Украины, с запада Украины в первую очередь, из города Тернополя или Тарнополя, как он раньше назывался, в 100 с небольшим километрах от границы с Польшей. Информация о том, что там происходит на завалах оставшихся от когда-то жилых многоэтажных домов, в которые только что попали российские ракеты. Пока вот я сейчас говорю эти слова, официальная цифра жертв мирных жителей, включая детей, 26 человек. Но поскольку еще не найдены как минимум два десятка человек, общее количество жертв этого военного преступления будет гораздо больше. Я подчеркиваю, военного преступления, потому что жертвами стали мирные жители, находившиеся в своих домах, в своих квартирах. Не имеет никакого значения, что послужило поводом для такой массированной атаки. Уже все знают, что это ракеты Х-101 или Х-101, запущенные с самолетов ракетоносцев, которые находились, естественно, над территорией России. Никто не знает, что послужило причиной такого обстрела. То ли город Тернополь служит таким раздражителем для московских военных начальников, но вряд ли они так хорошо знают историю российского государства, историю Первой мировой войны и историю вторжения Сталина в Польшу. Но этот город находился на польской территории, когда в сентябре 1939 года по соглашению с товарищем Гитлером товарищ Сталин нанес удар полякам в спину, и в том числе в первый же день советской агрессии против Польши был захвачен этот город. То ли это имеет значение, то ли имеет значение то, что именно 20 ноября в 1917 году Украина впервые заявила о своей государственности, о создании Украинской Народной Республики. И это такой как бы подарок от Москвы проклятым хохлам, напоминание о том, что никуда вы не денетесь, не будет у вас никаких независимых украинских республик. То ли это напоминание о том, что как раз 20 ноября, вот прямо вот сейчас, вот в этот день, на самом-то деле юбилей, юбилейная дата одного события, случившегося в середине 20 века. Какого события? Открытие Нюрнбергского процесса. Слова «Нюрнбергский процесс» стали у человечества символом суда над военными преступниками. Высшим командованием одной страны, которая развязала мировую войну. Знаем, как эта страна называется и кто в ней был во главе. Так вот, Нюрнбергский процесс – это с одной стороны символ вот этого возмездия, а с другой стороны доказательство того, что в массе своей люди, совершавшие военные преступления, в массе своей, в большинстве своем, никогда потом не бывают наказаны. Потому что ни у кого нет сил заниматься розысками и доказывать вину каждого. И на том же самом Нюрнбергском процессе серьезно наказанными оказались единицы. Я говорю о тех, кто был повешен. Совсем немного. Ну и о тех, кто получил пожизненное заключение. Трое. Из них на самом деле отсидели до конца своей жизни. Отсидел только один человек, тот самый Рудольф Гесс, который бежал в Англию или улетел в Англию еще перед началом всех главных событий Второй мировой войны. Так вот, будут ли когда-нибудь привлечены к ответственности летчики, которые запускали эти ракеты, и российские генералы, которые командовали этим летчиком, не знаю. Но что-то мне кажется, что не будут никогда. И сейчас мы попадаем в воронку безумия, которая разворачивается на наших глазах, или закручивается эта воронка. Потому что одновременно, практически одновременно, совпадают три процесса, три факта. Чудовищная бомбардировка или чудовищный обстрел Тернополя, якобы мирный план Трампа, который якобы им поддержан. Я очень люблю эти формулировки. По сообщениям некоторых СМИ, по мнению экспертов, как сообщают осведомленные источники, вот эта вся лабуда, которая сегодня заполняет пространство всех медиа, везде телевизоров, там интернетов и так далее. Так вот, как сообщают осведомленные источники, по мнению некоторых СМИ, товарищ Трамп поддержал, значит, некий план мирного урегулирования в Украине, который на самом деле представляет собой московский план, практически без изъятия, предусматривающий отсутствие фактически вооруженных сил Украины после перемирия, отдачу всех территорий Донбасса и еще чего-нибудь, отсутствие иностранных войск под любыми соусами, запрет иностранным войскам присутствовать на украинской территории, разрешение обратно, привет Гундяеву, у которого день рождения как раз тоже 20 ноября, разрешение РПЦ, российской ПЦ, российскому ПЦ обратно осуществлять свою деятельность на территории Украины и так далее. То есть фактически это полностью уничтожение украинской независимости. И судя по тому, как жестко стоит на этом Москва, неважно, кого она посылает на переговоры, Дмитриева киевлянина или Лаврова, или она посылает Лаврова куда-то в другое место на другие буквы, а Дмитриева в Америку, не имеет никакого значения. Главное, что эти факты уже звучали, эти предложения уже звучали. Донбасс полностью отдать, украинские вооруженные силы расформировать там на две трети, уменьшить. Запретить войска, значит, вхождение в НАТО, запретить присутствие иностранцев и так далее. Нигде не говорится о том, как Россия будет компенсировать нанесенный Украине урон. Триллионы и триллионы рублей. Как она будет компенсировать мирным жителям потерю их собственности, их жилья. Об этом нет вообще речи. Как будут выплачиваться пенсии или какие-то другие суммы людям, потерявшим своих близких, я имею в виду граждан Украины. Об этом ничего нет. Главное о том, что теряет или что должна отдать Украина. На сегодняшний день становится понятно, что главным союзником России сегодня в войне против Украины является Трамп. Другое дело, что пока до сих пор не поступило никакого официального подтверждения, что такой план есть, озвучен, и вот сейчас он выкладывается на стол перед Зеленским. Но вполне вероятно, что через несколько часов это подтверждение получится. Третье – это коррупционный скандал в Украине. Все знают, с чем он связан, кто бежал, на кого направлены основные стрелы. За этим стоит большая внутриполитическая борьба Украины, внутри парламента, между партий. Естественно, что главная цель – это президент, поскольку слишком близко рвутся снаряды около него. И понятно, что это тоже весьма радует руководство Российской Федерации, не называя фамилии, потому что и так понятно. И у этого руководства Российской Федерации есть нескрываемая, абсолютная ненависть и к Зеленскому, и к независимому государству Украины. Абсолютно личная ненависть. Другого слова не подобрать. Воронка из этих событий закручивается все круче. И чем она кончится, кто попадет в этот водоворот, на данную секунду сказать невозможно. Очень интересно, конечно, как поведет себя в этих условиях объединенная Европа. Она много раз доказывала свое умение говорить красивые слова, создавать всякие коалиции желающих и прочее, и ничего особенного не делать, такого специального. Вот сейчас надо подождать, какова будет реакция у Брюсселя на происходящее в Украине, и на американские или Кирилла Дмитриева предложения по перемирию. У самой Европы, понятно, подгорает, потому что, с одной стороны, в главных европейских странах Франции и Германии рвутся к власти друзья Путина, откровенные друзья. Альтернатива для Германии в Германии и то, что было раньше национальным фронтом в Франции. Это ребята, которые откровенно совершенно восторгаются господином Путиным, сильным парнем из России. У европейцев по этому поводу большой дрожжемент существует, но сделать-то они ничего не могут, поскольку демократические процедуры нарушать нельзя. Везде есть выборы, конкуренция, свободная пресса и прочие радости, о которых Россия даже и думать забыла. Тем более, что в Европе есть и другие страны, где откровенно у власти просто агенты влияния Москвы. В частности, Орбан, Фицо, все это прекрасно знают. Как отреагирует Европа на происходящее сейчас событие, мы не знаем и ждем. Особого восторга пока в ожиданиях нет, но поглядим. Вот. А в России при этом-то все очень хорошо. Какой там Тернополь, какие-то Украины уже всех достало, это вот так, ну что-то там где-то стреляют, Зеленский, ну все надоели уже все, американцы уже, заканчивайте с этим, жизнь продолжается, Новый год впереди, Москва сияет, радость, кабаки полны, магазины, все в порядке, ребята, что нам гоните? Еще всякие неприятности из-за этого Запада, который устраивает блокады, который санкции какие-то накладывает, из-за этого цены растут, из-за этого налоги повышаются, вон и ИПшникам всем, значит, лафа кончается. Говорят, что золотовалютные резервы начинают продавать. Господи боже, что творится-то в конце концов? Из всех неприятностей вон робот был показан и упал, айдол. Ну ничего, тут же нового подогнали, уже Путину лично подвели сберовского робота, который разговаривал с ним там, просил разрешения присутствовать, потом удалиться, уйти, и все в порядке, Путин разрешил, все нормально у нас. Вот цены только под Новый год, конечно, сильно подрастают. Надо же детей на елке везти. В Москве цены на елки. Я тут покопался, мне посообщали. В храме Христа Спасителя обещают цену 13 тысяч рублей на билет на новогоднее представление. 13 тысяч, ребята, это, между прочим, сколько? Больше 150 долларов, не так ли? По нынешнему-то курсу. Рубль-то крепкий нынче. Угу. В каком-нибудь там Мосфильме или чем-то еще. Ну, там 4-5 тысяч рублей будет стоить. Да, ну 5 тысяч рублей это тоже, между прочим, за 60 долларов. Так, на всякий случай, медианная зарплата в середине нынешнего года, то есть средняя по стране, не средняя, а вот серединная, половина получает ниже этой суммы, 73 тысячи рублей. 73 тысячи медианная, если это 5, 7, 10 тысяч за один новогодний билет, ну самое то, согласимся. А если просто так в театр пойти в Москве, то тут товарищи мои ходили. В одном месте пошли на драматический спектакль. Значит, «Игра в городки», кажется, называется. Естественно, ну... Интеллигентный человек же не может в антракте, надо же поддержать, так сказать, высокий культурный фон в организме. Рюмашечка виски не самого лучшего, 3,5 тысячи. Сколько это? 50-40 долларов за рюмашку. А в другом месте пошли в театре, там 8 тысяч бокал шампанского. Слушали всякие песнопения. 8 тысяч, 100 баксов. Вот это только расстраивает. При медианной это зарплате. А остальное все прекрасно. Какие там войны? И никто, естественно, не задумывается о событии, которое открылось ровно 80 лет назад в маленьком и сильно разбомбленном союзниками немецком городе под названием Нюрнберг. О процессе, который тогда там начался. И который, кстати говоря, в качестве официального обвинителя от России представлял Советский Союз на этом процессе представлял один украинец. Сложный парень, с весьма непростой биографией и к репрессиям руку приложивший в полном объеме. Но остался в истории, как официальный представитель Советского Союза на Нюрнбергском процессе. И это был украинец Роман Руденко, будущий генеральный прокурор СССР. Но эта история другая.